Итак, мы с вами, значит, решили заняться самыми важными вопросами апологетики. И как вы, наверное, уже успели забыть, то на предыдущих наших встречах я пытался вам рассказать о тех точках зрения, которые существуют по такой важнейшей проблеме, как проблема вечной участи человека. Просто кратко напоминаю. Вы помните, есть точка зрения, по которой считается, что вечная участь, которая дает человеку действительно полноценное благо, открыта только для тех, кто принял крещение в православной церкви, кто является православным и кто ведет праведную жизнь. Все те, которые не православны, и даже если они не ведут праведной жизни, все те миллиарды людей, которые не являются христианами, все они определены уже Богом, который заранее знал, кто какую участь себе определит своей свободой, пойдут на бесконечные вечные муки. Как вы помните, анализ этой точки зрения к чему сводится? Что поскольку Бог до творения человека знал, кто как определить свою свободу, следовательно, зная это и дая бытие всем тем, не только праведникам, а всем тем, кто определит свою свободу во зло, давая им бытие, зная, что они пойдут на вечные муки, этим самым Он уже показывает, что полное противоречие с основным, или, по крайней мере, одним из основных православных догматов о том, что Бог есть любовь. Вы помните, это формально-каноническая точка зрения, которая именно так утверждает, и которую, как ни удивительно, многие отчаянно защищают. Несмотря на то, что кажется, смотрите только, что на Пасху происходит, все, и небо, и земля, все веселимся, все радуемся. Чему же мы радуемся? Что вот эта маленькая кучечка только нас спасется, да и кого нас? Праведных христиан. Все прочие люди, повторяю вам, миллиарды и миллиарды, пойдут в вечную муку. Это Христос пришел, чтобы спасти только это. Вы слышите? Недаром, когда Кальвин это утверждал, говорил, что Бог, поскольку Он предвидел, следовательно, Он и предопределил, эта точка зрения была отвергнута православной церковью. Действительно, это даже представить себе такое невозможно. Пасха, и мы радуемся, что эти миллиарды все пойдут на вечные муки, а мы будем блаженствовать. Какая радость! Это радость кого? Это одна из точек зрения. Кстати, скажу вам, что именно ее со всей абсолютной настойчивостью утверждала католическая церковь всю историю. И, к великому сожалению, когда открылись духовные школы в России, и когда были заимствованы оттуда учебники, то и в наших даже учебниках мы находим цитаты только те из Священного Писания и святых отцов, которые говорят об этом. Множество других мест Священного Писания, которые я вам приводил, множество святоотеческих свидетельств, в которых говорится «нет, нет» в том величии Божественной любви, что каждый человек, хотя и пострадает, конечно, за все бессовестное, что он сделал, где пострадает? Там в вечности. Почему в вечности? потому что там мир вечности, а не времени. Там будут поэтому вечные муки, вечные. Почему? Мир вечности. Но не будет бесконечных мук. Помните, особенно, когда пишет апостол Павел, или когда зачитывали, помните вам Иоанна Лесечника, который перечисляет праведные и неправедные, бесстрастные и страстные, святые и грешные и так далее. Все примут благодать Божию. А Исаак Сирин что пишет? Да, в общем, я вам зачитывал множество, видите? Нигде этого нет в наших учебниках. Это что же такое? Это наука или что? Это вот одна из точек зрения, которую мы с вами анализировали, вот рассуждали вот таким образом и говорили, что если так, если из океана людей спасется только одна кружечка праведников, а все прочие погибнут, тогда мы должны не радоваться, а рыдать, если у нас есть хотя бы капля любви ко всем людям. Но Церковь радуется и торжествует. Слышали все слова святителя Иоанна Златоуста? Эти стихиры потрясающие, пасхальные. Да, и все, ад разрушен, ад уничтожен. Нет теперь сковывающих никаких начал, которые бы определили нас. Но при этом предупреждение. Бойся, человек, страшись. Пусть не бесконечных мук, но избави Бог от тех невечных, которые действительно неминуем просто последуют. Не потому, что Бог накажет. Нет, нет. Бог предупреждал. А потому, что мы часто понимаем, что такое совесть, а что такое бессовестность, тем не менее творим эти вещи, наступая на те же самые грабли, которые бьют по нам. И Господь всем своим Евангелием, говоря о том, что Он призвал, пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению, тем фактом, что Он первым вел никого-нибудь, не праведника, хотя были же и праведники. Смотрите, Никодим приходил ночью, Иосиф Аримафейский, помните, другие, нет, не они первые. Вы что думаете, это случайно, что ли? Первым бандит вошел. Но за что? Первым. Почему? Показал. Показал, что, оказывается, спасается тот человек, который, наконец, увидит себя, насколько действительно он недостоин той святыни, которая откроется человеку по смерти. Смирение и покаяние. Покаяние и смирение. Вот, оказывается, тот путь, благодаря который открыт всем людям. Кто это сделает здесь? Кто не успеет делать здесь, увы, придется потерпеть там. Но дорога не закрыта, ад разрушен. И когда Господь сошел в ад, что мы празднуем Великую Субботу, о чем мы говорим? Христос вывел всех. Даже тех, которые во дни Ноя противились Божию повелению, мертвых, называет даже апостол Петр, мертвых чем? Душою. Вот, совершенно, как бы умершленных. Их даже вывел. Ад разрушен, и отныне спасение в руках человеческих. Спасение какое? Не в том смысле, что вечно будет кто-то, а в том смысле, да избавит Бог хотя бы от тех временных страданий, от тех временных страданий, которые зависят целиком и полностью от нашей свободы, от нашей жизни, от нашего произволения. Вы помните, вот формально-каноническая точка зрения. Почему назвали так формально-каноническая? Православный или православный? Крещен или не крещен? Слышите? Действительно. А мы помните, что говорили? Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Не обманывайся. неформально принятом крещении человек входит в православие. Не обманывайся, не лицемерь и не лги самому себе. Другая точка зрения, как вы помните, которую мы назвали самотеософской точкой зрения, которую вообще великолепно выразил Рамакришна, этот знаменитый йог второй половины 19 столетия, в своей книге «Правозвестие Рамакришны», где он пишет, и Шива, и Кришна, и Брахма, и Аллах, и Христос, и Кали, это богиня ужасная, да, это все одно и то же. Это все разные имена одного и то же высшего существа, которого по-разному можно назвать, и люди называют. Этим утверждается что? Что, оказывается, все пути человеческой жизни, оказывается, и все понимание высшей святыни, высшей, что же является святынью, святостью, идеалом жизни, оказывается, совершенно не важно, как человек что понимает, как он думает, как он живет, ибо именно понимание Бога и определяет в конечном счете человеческую, всю человеческую жизнь. Помните, как Мережковский писал? И зло, и благо – два пути. Ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти. Но вы сами понимаете, какое безумие в этой мысли. Все равно ли сидеть в мягком кресле или на раскаленной сковородке? И зло, и благо – все равно? Да. Интересно. В том-то и дело, что есть же истина, а есть ложь. И утверждают, что это безразлично, как верить. Вот эта теософская идея, которая уже в доктрине оформила госпожа Блаватская, и которая сейчас с огромной силой защищается множеством, в том числе на эту точку зрения стал Ватикан, в лице самого первого верховного епископа, папы, это уже действительно страшное дело. Человек, не ищи истины, это не важно. Такого еще человечество действительно никогда не знало. Все равно, куда идти. Апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой, и Христа с Велиаром, а здесь говорит, все религии одинаковы, все пути одинаковы, неважно. И если вы Богом, получается, так называете дьяволом, это ничего. И действительно, последний папа, Франциск, современный, иезуит, как положено, взяв слова апостола Павла о том, что Христос взял на себя грехи мира, и затем логически. Что такое грех? Грешный, значит, подобный демонам. И значит, демон и называет. Повернулся язык, что сказать? Христос – это дьявол. Я думаю, что это не просто иезуит. Это уже, знаете ли, масон, сатанист. Не повернется ни в какую шутку. Никоим образом не повернется язык сказать такие вещи. И вдруг Папа Римский. Он буквально олицетворил в себе, получается, вот образ Антихриста, который, по мнению очень многих отцов, соединит в себе власть и светскую, и, как говорят, духовную, то есть религиозную. Как раз да. Но противостанет Христу. Это мы видим на лицо сейчас. То есть католицизм сейчас приобретает уже страшную опасность, то есть уже давно. Но что сейчас происходит, это уже просто приходится удивляться. Если бы вы только прочитали интервью генерала ордена иезуитов, вы бы все ахнули. Это как змея вот так извивается. Ему говорят, ну Христос же прямо в Евангелии говорит. Ответ – Ну да, конечно, он говорит прямо, но уже тогда же не было же записывающих устройств. Вы слышите? Диктофончиков не было. А поэтому, да и ученики могли не так понять, еще что-то. Ну, и говорят, ну и что, и как же быть тогда? Рассуждение. На каких же критериях рассуждать? Вопрос. А где же критерии рассуждения? Священное Писание. Так мы же и говорим о Священном Писании. Где же критерий? Друзья мои, поймите, надо держаться изо всей мочи то, о чем говорит православие. Единственным критерием истинности в понимании всех самых сложных вопросов является действительно только согласное учение святых отцов. Не нужны нам эти детали. Уже теперь не о деталях речь идет. Речь идет о самых фундаментальных принципах христианской веры. Только согласное учение именно святых, вы слышите, я подчеркиваю, святых отцов, дает нам уверенность в том, что мы действительно видим откровение Божие вот в каком понимании, а не каком-либо другом. Это чрезвычайно важно. Ну и мы с вами поговорили о сотерологическом понимании спасения, с которого я и начал сегодня свое слово. И говорю, вот нам Пасха, Пасха Христова открывает и говорит, кто спасется? Кто спасется? Открывает нам, если ад разрушен. Если действительно даже мертвый Христос вывел из ада, то я слышу такие, простите меня, уже не глупости даже, а это же прям противление истине, когда утверждают, это тогда Христос вывел мертвых из ада, а на страшном суде уже Он никого не помилует. Оказывается, Христос, о котором апостол Павел сказал, и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, ибо Бог неизменяем, истина неизменяема, вдруг оказывается, тогда помиловал, а уже на страшном суде, извините. И сколько не будут эти кричать, ой, помилуй, нет ж, извините, голубчики, что натворили, то и получите, да? Это что такое? Это до какого состояния ожесточения нужно дойти, чтобы утверждать, тогда он помиловал, теперь уж нет. Это прямое противление нерушимой истине христианства. Какой? Бог неизменяем. Он всегда есть одна и та же любовь. И то, что было вчера, то есть и сегодня, то будет и во веки веков. Но даже вот такие вещи, даже до этого доходят. Тогда он вывел из ада, а теперь уже нет. Вот этот сотериологический взгляд, он, конечно, отвечает на важнейший христианский догмат о том, что Бог есть любовь. Но он и предупреждает со всей силой предупреждает, что даже если это так, и если это действительно так, учтите, да избавит Бог от того, что мы называем временными муками. Кто бы захотел, когда горит дом, оказаться обожженным? Говорят, спасся. Что? Не погиб? Нет. Но обгорел. 50%, 70%. Может быть, вылечат. Вылечит, но какие муки-то приходится человеку принять. Мы как-то относимся, знаете, по какой-то глупости или наивности, что временные муки, но это временно. Что такое временно? Вы подумайте. Апостол Павел потому и приводит такой пример, что все дело каждого будет испытано огнем. И даже тех, у кого дело жизни, то есть неправедные, так, что с ними будет? Дело их сгорит, все, на что они надеялись. Сам же спасется, но как бы из огня. Предупреждает этим самым. Да, конечно, хорошо, что спасется, но пострадать-то как придется. Вот о чем предупреждает Церковь. И когда говорит о спасении, да избавит Бог даже от того, что мы бы могли назвать и называем временные мучения. Вот это сотериологический взгляд, он говорит о чем? Что да, хотя эта тайна полностью нам и не открыта. И вы помните, почему нельзя было ее открыть? Нам нельзя. Помните, почему? Так? Хотя не открыто. Тем не менее, мы знаем одно, что каждый, хотя бы уж последние минуты даже своей жизни, если это ему удастся, тот, кто осознает себя грешным, тот, кто покается, имеет полную надежду на спасение. Почему и апостол Павел, почему и апостол Петр пишет, мысль одну и ту же проводит, да, что каждый, кто делает правду пред Богом, да, будет принят им. Поэтому, видите, Евангелие призывает каждого человека уже к чему? Не просто к тому, чтобы спастись на вечность, но спастись даже от этих временных мук, даже от этого хотя бы спастись. Вот даже к чему призывает. А тот факт, те слова, которые сказал Христос, «Сегодня же будешь со мной в раю», говорят о чем? Ой, о чем говорят? Подумайте только. Ведь мы же знаем учение о том, что душа после смерти, то есть я, личность, после смерти стану перед лицом совести и Бога, перед лицом святых. Какие мучения придется перенести? И не только это, что мир духов же есть, и как есть ангелы, так есть и злобные духи. Все это есть. К чему я говорю? Вдруг разбойник слышит, «Сегодня же будешь со мною в раю». То есть, не проходя вот этого ужаса встречи с этими существами, с этими страданиями. Ух, какая надежда дается человеку, который будет каяться, будет смиряться, будет обращаться к Богу, хотя бы и, как и все мы, не можем прожить без греха. Даже мытарства могут отпасть от той души, которая со смирением и покаянием обратится ко Христу. «Сегодня же будешь со мною в раю». Никаких 40 дней, если обратиться к учению Церкви, никаких 40 дней, а сегодня же, ух, какой святой, да, бандит. Мы знаем из житий святых, кто восходил на небо, и к которому не прикасались никто, только издали кричали демоны. Антонии, Сисои, Пимены великие. И вдруг здесь мы видим, что бандит, но покаявшийся, избегая даже этих временных, как мы говорим, мучений и страданий. Так что, видите, с теологической точки зрения, да, вот о чем говорит, вот о чем она говорит. И она отвечает, если хотите, на главное положение христианской веры. Бог есть любовь, премудрость и предвидение. И, творя человека, Он уже знал участь каждого из них. И не мог он, будучи любовью, дать бытие тому, кто будет бесконечно страдать и мучиться. Это хорошо, Но предупреждение остается. Но избави Бог и от тех невечных мучений, которые последуют для каждого человека по его смерти. Это я вам кратко напоминаю, о чем мы говорили. Затем у нас с вами была последняя встреча об истинности христианства. Напоминаю вам, христианство имеет несколько объективных аргументов. Повторяю, объективных, подчеркиваю. То есть не потому, что я верю, а то, что может проверить каждый человек и посмотреть, почему мы считаем, что христианство имеет божественную природу, а не просто личное верование или изобретение какой-то фантазии. Это не просто вера, как все прочие веры, а имеет объективные аргументы своего божественного происхождения. Ну, то, что божественно, то истинно, само собой разумеется. И вот мы с вами как раз говорили о аргументе историческом, когда христианство, вопреки всем объективным историческим обстоятельствам, не только осталось, не было уничтожено в первые же десятилетия. Не было, это поразительно. Но и осталось, и стало даже на какое-то время главной религией Византийской империи. Мы с вами посмотрели на духовно-нравственный аргумент, беспрецедентный в истории религиозного сознания. Помните вопрос, я говорю, кто спасется? Спросите представителя любой религии. Ответ – ну, конечно, тот, кто исполнит заповеди. И вдруг спасается бандит первым. О, ужас! Это антирелигиозное утверждение. Откуда могло такое только прийти, когда в эпоху Иисуса Христа все религии единодушно знали только одно, и вдруг здесь – утверждает, нет, Бог есть любовь. И на обращение, искреннее обращение человека, искреннее покаяние спасается каждый. Это совершенно, я вам скажу, удивительный просто аргумент, который говорит о чем? Что действительно это не от человека уже могло произойти. И только Бог мог такое сказать. Потому что нигде и никто об этом не говорил. Были проблески где? В Ветхозаветном Откровении. Но совсем мало, что вы! Там Бог как раз и Бог гнева, и Бог правды, Бог мщения. Ну что вы! Чтобы сказать, что Бог любовь, там это практически почти не проглядывается. Только христианство со всей силой указало на то, кто он есть. И вот это духовно-нравственное учение христианство о том, что человек спасается, оказывается чем? Своей искренней обращенностью к Богу, своим покаянием. А если я каюсь, вы понимаете, что это значит? Я смиряюсь. Я говорю, да, я грешный. Слышите, что такое смирение-то? Не смиренничанье, карикатуру которого рисуют часто. Вот что такое смирение. Это серьезное осознание, видение себя, кто я есть. Самые серьезнейшие, вот оказывается, о чем говорит христианство. Это действительно аргумент поразительный. Следующее – пророчество. Помните, сколько я вам говорил различные пророчества, какие мы встречаем в Новом Завете, и которые объективно, вы слышите, объективно исполнялись и исполняются, и есть все основания – полагать, что исполнится, судя по логике исторической жизни человечества. Ну, помните, девушка молодая говорит, отныне меня ублажат все народы. Евангелие пишется в первом веке. Да кому же в голову придет, чтобы какая-то девушка там сказала, что ее ублажат все народы, записать это? Да вы что? Записали. А дальше найдите вы, кому больше всего было бы столько гимнов, столько словословий, столько специальных богослужений, сколько молитв, как Божией Матери, Девы Марии. Действительно поразительное просто. Поразительное пророчество. Действительно просто, просто удивительное. Да. Целый ряд и других. Ну, помните о разрушении Иерусалима. Евангелие было написано до, где Христос говорил, камня на камне не останется. Все это исполнилось. Пророчество о той женщине, которая умыла ноги Христа и оттерла своими волосами и умыла слезами. Что всюду, сказал Христос, где будет проповедное Евангелие, всюду будет сказано о ней. Действительно, всюду говорится о ней. Ну, еще целый ряд, конечно, других пророчеств, которые мы видим в Евангелии, это они исполнялись и исполняются. Вот возьмите хотя бы предсказание о гонениях на крестьян. Ну, первые 300 лет, что творилось? Ужас какой! Сейчас наступает эпоха, уже наступила. Гонение именно на христиан. Недавно состоялся Всемирный конгресс в Соединенных Штатах, посвященный именно этой теме. Каждые 5 минут погибает христианин. Именно потому, что христианин, а не по какой-либо причине. Смотрите, что в Европе творится. Приказывают убирать памятные кресты. Запрещают носить в Европе и Америке. Запрещают носить крестик, видимо, для служащих. Не имеете права. Убирайте Библию, Новый Завет со столов Спарт. На Рождество не смейте употреблять имени Христа и Иисуса. Вы слышите? В христианской Европе и Америке. Идет прямо откровенное гонение. Удивительно, кто это питает это? Откуда это идет? Что за странности такие? С чего бы это? Разве христианцы учат плохим вещам? Ну, немножечко, знаете что? Надо думать. Есть хорошее римское изречение «Сапиенти сат» – «С понимающего достаточно», но именно «с понимающего», то есть «думающего», а не просто констатирующего факт и все. А почему? А почему? Дух развивается с такой силой. Это антихристианская кампания во всем цивилизованном мире. О нецивилизованном и не хочу даже и говорить. Да. Ну, насчет пророчеств, я вам скажу, в Евангелии очень много, и они очень серьезны. Особенно одно из них, конечно, вот, может быть, да не одно. Вот он предупреждал, например, Христос, что многие придут под моим именем, сотворят знамения и чудеса. Обращаю ваше внимание. Знамения и чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, избранных, то есть верующих. Обращайте на себя внимание в 2 момента. Во-первых, мы эти знаем уже появляются, разные Христы и лжепророки. Во-вторых, даже чудеса, а оказывается, и чудеса могут быть ложными в каком смысле? Факт верно такой, да, чудо. У тебя было повреждение, ты исцелился, да. Почему же получишь ложное? Оно может оказаться. Господь никогда не творил тех чудес, которые могли хоть каким-то образом повредить душе человеческой. Помните неоднократно, из-за неверствия их, за отсутствие веры, то есть не сотворил там чудес многие. По вере твоей да будет там, и так далее. То есть, оказывается, могут быть чудеса, ложные в том смысле, что они принесут человеку не исправление его жизни, а, напротив, теперь ура, поживем, Вот какие вещи-то. Я помню, в Финляндии смотрел один фильм об отчитке о нашей. И там, в частности, показывали одного монаха, который, кажется, отчитал, то есть изгнал беса. Но дальше, что интересно, что потом он за голову схватился, потому что это та женщина, которая, или молодая девушка, которая, так сказать, исцелили, куда она бросилась, была больной, стала исчадием ада, всякой мерзости и греха. Учтите, есть возможность творить чудеса даже именем Христовым, обращаю ваше внимание, но чудеса ложные. Истинные чудеса может творить действительно святой человек, творить по откровению, творить именно с благой целью. Целью какой благая цель? Во-первых, польза души, и во-вторых, польза тела. Ложные чудеса – все наоборот. Все наоборот. Главное – исцелить тело. Обратите внимание на историю, по истории религии. Мы же проходим же. Учтите, язычники только и жили этим, только и искали чудес. Главное – чудо, чудо и чудо. Почему? Дай нам благо на земле. По очень простой причине. Чудеса-то чего касаются? Исцеления, избавления от бед, получения каких-то преимуществ. И вот в чем все чудеса-то. К чему сводится, к всему? К земному. К тому, что отнимется неминуемо. А насколько это будет полезным для будущей жизни, об этом нет речи. Почему приходится говорить об этом, друзья мои? Сейчас беда. Как послушаешь, что такое? Народ холстом идет туда, где если что-то прослыли, какие-то мощи или иконы, или какие-то реликвии, и все, ничего больше не надо, ничего, только это дай народу. Подчас у Христа стоит одна свечка, а перед теми, кто где чудеса, миллион свечей. В кого веруем? А что прок от Христа, скажите мне? Никаких чудес не творит. Никаких чудес. Да зачем он нужен? А здесь чудеса, ура! То, что нам и надо. Слышите, что происходит? Какие изменения сознания! Так никто не скажет, что мне Христос не нужен. Не скажет. Но своим делом покажет. Он мне не нужен. Он мне не избавляет вот, от такой-то скорби, от такого-то страдания. А здесь, пожалуйста, вам чудо. Все. Мне больше ничего не надо. Вот беда-то. Вы, будущие священники и настоящие, учтите. Это просто повреждение уже и ума, и сердца, и души человеческой, когда видит святость, видит истинность, видит величие христианства в чем? В чудесах. Помните, я вам приводил? Уже Христос говорил, что тут многие лжехристы и лжепророки, многие знамения и чудеса. Предупредил Кассиан Римлянин, что говорил. Многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры именем Христовым, творят многие знамения и чудеса. Да мне не важно, что он отрекся от веры. Мне важно чудо, ответят вам. Вот вам христианство человека. Вот беда, перед которой мы сейчас все стоим. И вы должны только объяснить людям. Да, сейчас ты получишь сладкую конфетку, но узнай. Вкусная. Сладкая. Ядовитая. Хочешь? Потом будешь корчиться. объяснять надо. Господь предупредил об этом, и это исполняется на наших глазах. И мы с вами, я помню, подошли к такому самому интригующему, это Антихрист. Да, об этом действительно предсказание есть. Сам Господь говорил, апостол Павел, пожалуйста, говорил, апостол Иоанн Богослов об этом пишет. Все, все откровения об этом пишут, да, что он будет, да, уже сомневаться нечего. Подмена христианства идет прямо на лицо. Вот вам чудо вместо Христа, получайте. Ну, хорошо, есть еще, конечно, другие аргументы, о которых я вам не говорил. Ну, упомяну все-таки хотя бы немножко, потому что вам придется... Придется вам отвечать на вопрос, с какой стати вы верите, являетесь христианами? Почему христианство, это с вашей точки зрения, это божественная религия? С какой стати вы взяли? Придется же вам отвечать. Вы должны знать, знаете как, вот заранее знать, как вот на войне, заранее знать, откуда стрелять начнут. И это один из вопросов. Почему это христианство? Странно. Вот эти аргументы, они уже для человека ищущего, хочет разобраться человек, понять человек, ему можно это объяснить и показать. Вот, например, социальный аргумент, о котором мы еще с вами не говорили. В чем его, так сказать, суть? Социальный аргумент. В чем состоит? Социальный, то есть общественный, что ли, касающийся уже общественной жизни и так далее. Ведь к чему стремится любое общество, любой народ, любое государство? К благоустроению. Все прекрасно понимают, что если не будет общественной морали, достаточно высокой, положительной морали, не добьешься никакими реформами. Ну, это совершенно же ясно. Негодяй, эгоисту дайте любое дело, но он будет какую выгоду? Если он на копейку будет иметь выгоду, но у него альтернатива. Или на миллиарды это будет польза другим. Вы что думаете? Конечно, лучше мне копейку, а плевать мне на эти миллиарды, которые людям пойдут. Нравственность. Высокая нравственность, совесть. Так вот, социальный аргумент христианцев в чем состоит? Чему плохому учит христианство? Любопытно. Давайте разберем. Напротив, каким высоким нравственным нормам обучает христианство? Каким? Вы подумайте только. Вот это, я вам скажу, очень важно. Этим всем критикам христианства прямо задать вопрос. Да. Что вы видите худого в христианстве? Скажите, что? И обсудите с этим. И серьезно. И надо показать, каким великим истинам учат христианство. Прежде всего, оно говорит, что борьба с эгоизмом. Борьба со всеми этими негодными вещами, которые в человеке – это тщеславие, самомнение, это зависть. Уж не говорю там воровство, там убийство, преступность и так далее. Вот к чему призывает христианство. Вопреки, кстати, вам, почему это аргументом является, вопреки языческому образу жизни, который великолепно выразил, ну, например, хотя бы Люи, то есть у нас на русском языке Людовик, там, какой там, 13-й, после нас хоть потоп. Или сейчас, как говорят, сейчас так. Вот эти все удобрения, вот эта вся химия, благодаря которым достигают больших урожаев и уничтожают гумус, почву, уничтожают самые плодородные. Очень хорошо один сказал. Это все делает богатыми отцов и нищими детей. уничтожается все то, на чем может все произрастать и питать человека. Действительно, так и есть.